страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1270-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Кракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И я напомню, что мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем в наших программах материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы в соцсетях. И вы также в наших группах можете послушать те программы, которые уже были, тоже на сайте, тоже в приложении. И в группе ВКонтакте есть наши уже высшие передачи. Так что милости просим, слушайте, пожалуйста. Тем более, что сейчас, читая Откровение Иоанна Богослова, мы все больше и все чаще возвращаемся к тем текстам, которые мы уже читали, к тем книгам Священного Писания, которые уже читали. Не случайно Откровение Иоанна Богослова – это заключительная библейская книга. Ей все заканчивается. И, соответственно, именно в этой книге подводится итог. Но, чтобы подводить итог, надо ссылаться и на то, что было сказано уже раньше. Сегодня у нас с вами будет непростой разговор. Мы с вами в 12 главе Откровения Иоанна Богослова. И мы с вами сегодня будем продолжать разговор, который начали в прошлый раз. И речь пойдет о сатане. Да, именно так. Вот сегодня нам предстоит говорить о сатане. Сегодня нам предстоит говорить о том, что он делает. Сегодня нам предстоит говорить о том, что с ним будет сделано. И я вас уверяю, это куда приятнее. Значит, когда сейчас вот мы подходим с вами к разговору о сатане, я хотел бы в качестве предисловия сказать вот что. Да, мы будем читать ваши комментарии, тем более, что есть что прочитать после нашей прошлой программы. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за то, что вы пишете, слушаете, спорите иногда, спрашиваете и так далее. Вот. Но по поводу сатаны. Значит, смотрите, когда мы начинаем говорить о сатане, у нас есть две ошибки, две проблемы, которые могут быть, две крайности. И первая крайность, сегодня в материалах доктора Маги об этом пойдет речь, это отрицать его существование. Это вот та история, которая была в разговоре между странным гостем, да, скажем так, Воландом, и Берлиозом, и бездомным на Патриарших прудах. Когда он говорит, а что же, дьявола тоже не существует. И вот интересно, что Булгаков очень четко это подметил. Он стал гораздо, сатана стал гораздо больше настаивать на существовании дьявола и показывать это существование. То есть, если вы выгнали из жизни Бога, то будет дьявол в этой жизни. Вот. Но обратите, пожалуйста, внимание, что если брать не роман Булгакова, а повседневную жизнь, то сатана, в общем, достаточно нормально относится к тому, что люди не верят в его существование. И почему? Ну, об этом, собственно, сегодня тоже пойдет речь. Потому что, когда мы не верим, или когда человек не верит в существование врага, этот враг получает одним преимуществом сразу. Ну, то есть, ты в меня не веришь? Ну, хорошо, но я тебя даже буду атаковать, а ты все равно будешь говорить, что меня нет, что меня не существует. Вот. И поэтому, конечно, очень важно, что Слово Божие нам говорит о существовании сатаны, об опасности сатаны, о том, как ему противостоять, о том, что по этому поводу делать. Все это мы читаем в Божьем Слове. Это одно. И об этом сегодня тоже пойдет речь в нашем предзаписанном эфире, в нашей предзаписанной части эфира. Но есть и другая сторона, и о ней доктор Маги говорил очень коротко. Я же хотел бы поговорить об этом подробнее. Есть христиане, которые слишком много времени уделяют не Христу, а именно сатане. Когда-то в начале моей христианской жизни, когда я был еще, ну, скажем так, совсем неопытному и неразборчивому. Во, о Христе говорят, значит, христиане. Так я думал, из этого и исходил. Так вот, тогда, в те времена, мне доводилось общаться с группой людей, у которых были даже весьма странные молитвы. Даже мне тогда, неопытному и не понимающему, что к чему, в общем, эти молитвы показались странными. Это когда люди собирались вместе и по 5, по 10, по 20 минут орали на сатану. Вот это жутко, на самом деле, смотрится. Там, мы сковываем тебя, сатана, мы останавливаем тебя именем Иисуса Христа, мы ненавидим тебя, мы попираем тебя под ноги и так далее. Вот, я даже дальше повторять это не буду, но это долго. И это такой ор на сатану. Понимаете, какая вещь? Вместо того, чтобы обращаться ко Христу и пребывать во Христе, мы начинаем разговаривать с незнакомцами. Вот Иисуса-то мы знаем. Иисус нас спас. А орать на сатану, зачем? Один пастор по этому поводу очень хорошо сказал. Он говорит, вы же, когда идете, и там собака на вас орет. Простите, лает. Собака на вас рычит или собака на вас лает. Вы же не будете орать на эту собаку. Более того, вы не будете на эту собаку, вы не пойдете на эту собаку палкой размахивать, если у вас есть цель впереди. Цель, которой вы должны достичь. Вы не будете отвлекаться на то, чтобы биться с этими самыми собаками. Вот. Вы будете идти к цели, вы будете идти вперед. Так вот насчет сатаны. А настолько же опасна и его недооценка, когда мы начинаем говорить, что вот его не существует и все. Как и вот это желание, странное желание, с ним побеседовать побольше. Ему не надо уделять слишком много внимания. Но вот когда мы общаемся с Богом, когда мы говорим с Богом, вот тогда именно Ему, Богу, и надо говорить о тех искушениях, через которые мы проходим. Понимаете, не стоит кричать на сатану, перестань меня искушать. Стоит молить Бога, чтобы дал вам силы не впасть в искушение, не веди нас в искушение. Не стоит кричать на лукавого, на сатану, отойди от меня. Гораздо правильнее, и даже более того, единственный правильный путь – это сказать Богу, избавь нас от лукавого. Вот то же самое, кстати, касается и заинтересованности сатаной просто ради, как иногда говорят, знаете, ради спортивного интереса. Вот человек говорит, я хочу узнать побольше. А зачем? В свое время еще в семинарии наш преподаватель богословия шутил, в шутке это есть горькая доля истины, что многим студентам... сейчас, прежде чем сказать шутку, надо объяснить. В богословии есть разные разделы. В семинарии эти разделы изучают. Может быть, недолго. Но изучают. И вот есть такой предмет, в некоторых программах, в некоторых семинариях, в других его нет, потому что там считают, что это слишком, может быть, не так важно и так далее. А в некоторых есть. Называется ангелология и демонология. Вот это части богословия, где говорится об ангелах и демонах. Так вот, шутка преподавателя богословия, в которой есть доля правды, доля истины. Горькая причем. Он говорит, знаете, говорит, когда мы изучаем ангелологию, студенты прогуливают курсы, прогуливают лекции. Им неинтересно. Это студенты-христиане, между прочим, так, на минуточку, да? А когда мы изучаем демонологию, аудитория переполнена. Все почему-то приходят. Почему? Это вот как раз то самое, о чем мы уже говорили. Это тоже была цитата в предзаписанной части программ, что многие христиане интересуются сатаной больше, чем Христом. Вот это вот, к сожалению, реальность нашего времени. Давайте посмотрим ваши комментарии. Саша пишет, от чего зависит мое хождение с Богом? От моего отношения к этому хождению. Да, от отношения, да. А отношение зависит дальше от того, как мы обращаемся к Богу, насколько мы близки к Богу. То есть наше отношение, оно же тоже меняется. Мое отношение может быть сегодня одно, а завтра оно будет другое. И что тогда? И как тогда, если я сегодня в восторге, и мне нравится ходить с Богом? А что, если завтра я вдруг почувствовал, что мне не нравится ходить с Богом? Вот это как раз та ситуация, когда, нужно сказать, да, это искушение. Это искушение, которому можно и нужно противостоять. Это можно преодолеть. Верный Богу верит и в Его Слово, даже если что-то непонятно нашему разуму. Вот это очень важное практическое замечание. И прислал его Юрий, наш постоянный слушатель. Смотрите, что здесь получается. Сейчас, давайте я вам сначала приведу такую земную аналогию. Потому что земные аналогии помогают понимать небесное. Они не определяют наше понимание небесного, но помогают они точно. Смотрите. Вот представьте себе, что у вас есть учитель, который действительно очень хороший учитель. Ну, я не знаю, он вас учит какому-то предмету. Математике, иностранному языку, физике, чему хотите. И далеко не все, что говорит этот учитель, вы понимаете. Особенно это актуально при изучении иностранного языка. Но если вы чего-то не понимаете, вы же не скажете, допустим, не знаю, вы учите китайский язык. У вас учитель китаец с большим опытом и так далее. И вот вы поняли 10% того, что он сказал, а 90% не поняли. Ну, так вы же ему не скажете, что, слушай, знаешь, ты вот 10% сказал правильно, я это понял, а 90% сказал неправильно. Потому что я этого не понял, значит, это неправильно. Более того, бывает и так, что что-то нам кажется правильным, на самом же деле это неправильно. Когда-то я был уверен, что вот в немецком языке есть артикли der для мужского рода, die для женского, das для среднего. И я был абсолютно уверен, что der никак не может быть относящимся к существительному женского рода. Вот der женским родом быть не может. Ну, значит, я... Ну, представляете себе, что я читаю немецкий текст, я вижу der, и после этого слово явно женского рода, я говорю, немец ошибся. Нет, ну, то есть он может ошибиться, но при моем знании немецкого, скорее всего, ошибаюсь я. Я ошибаюсь, потому что не учел форму датива, дательного падежа, в котором действительно будет der. Вот, но опять, ну, для этого надо хотя бы, ну, я не знаю, ну, не неделю заниматься, а месяц. И тогда ты это уже будешь знать. И эту ошибку уже не сделаешь. Я помню аналогичную ситуацию, которая была со мной, когда я пришел к преподавателю богословия, нет, простите, греческого языка, и говорю, слушайте, я тут читал Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Я говорю, а вы знаете, там не написано, что Иисус Бог, там написано просто, что Он богоподобен, что Он божественен. И вот такая-то и такая-то секта, возможно, и права, говорю я ему. Он на меня смотрит и говорит, ты сколько времени греческий изучаешь? Я говорю, ну, 3 месяца, 1 семестр. Он говорит, ну, даже 1 семестра еще нет. Он говорит, знаешь, подожди, пожалуйста. В следующем семестре у нас будет грамматическое правило, и вот мы его изучим, и оно как раз и отвечает на этот вопрос. И ты поймешь, почему представители этой секты совершенно не правы. И он точно сказал, да, через буквально несколько месяцев было это грамматическое правило, которое явно показало мне, что не прав я. И они тоже, представители этой секты. А вот христианство и традиционные христианские переводы Библии абсолютно правы. Но для этого же надо было немножко поучиться. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы понимаем все это на земном уровне, когда речь идет, например, об изучении иностранных языков. А дальше мы переходим к Божьему Слову, и мы говорим, Боже, а вот это не так, а вот это неправильно, а вот это я не понимаю, соответственно, этого быть не может, а вот это не соответствует этому. На что Бог может, наверное, нам ответить. Слушай, знаешь, датив ты еще, дательный падеж ты еще не проходил? Не проходил. Правило вот это, ты еще не проходил? Не проходил. Подожди, доверься мне. И Юрий абсолютно точно подметил эту вещь. Действительно, нужно доверие Богу. Кстати, Саша тоже продолжает эту мысль дальше. Нужно полное послушание Богу, что не всегда происходит, пишет она. Вот. Но да, доверие к Божьему Слову и доверие к характеру Бога. Если Бог безгранично, бесконечно выше меня, мудрее меня, если Он понимает гораздо лучше, чем я, то как я могу сказать, что ну вот, я не понял, значит, это не так. Более того, подход «я не понял, значит, это не так» ставит во главу меня, во главу угла, меня, с моим пониманием. Если я так думаю, то так оно должно и быть. Вот к этому я начинаю приходить. А это неправильно, это глубочайшее заблуждение. Потому что во главе угла должен быть именно Бог. Вот это важно, важно помнить, читая Священное Писание. И у нас, кстати, будут дальше, особенно в последних главах, нет, даже не в последних, в последних-то проще, 21 и 22 глава. А вот сейчас у нас как раз будут тексты в Откровении Иоанна Богослова, которые будут сложными. Когда мы должны будем сказать: «Господи, я, может быть, не вполне доверяю, не вполне понимаю то, что ты сказал, но я вполне доверяю тебе». И вот это доверие, оно действительно очень и очень многое меняет. Ольга Миронова пишет о том, что у нас в церкви женщина ассоциируется с Девой Марией. Да. И это... Ну, скажем так, я не согласен с таким пониманием, но спорить с этим не буду. Вот если бы кто-то написал, что женщина ассоциируется с самой церковью, к сожалению, такое понимание тоже есть, вот там бы я спорил. И спорил очень серьезно. Что касается здесь, понимаете, почему? И почему вот в моем толковании, в толковании доктора Маги, в толковании многих других людей женщина ассоциируется с Израилем, но есть и другое, есть и иное понимание. В чем здесь разница? Понимаете, если мы считаем, что церковь заменила собой Израиль, то есть все благословения Израиля принадлежат церкви, все обещания Израиля принадлежат церкви, и Израиль отринут Богом, отвергнут Богом по причине того, что он не принял Христа. Вот в таком понимании, в такой концепции действительно очень было бы странным, если бы человек сказал: да-да-да, женщина – это Израиль. Ну, потому что у Израиля места уже тогда не осталось. Кстати, именно поэтому, вот, наверное, вы услышали, Ольга-то внимание обратила здесь, я думаю, что и другие тоже. Наверное, услышали, буквально коротко об этом говорилось в предзаписанной программе, по-моему, позавчера это было, что «скажите мне, кто эта женщина, и я скажу, каково ваше понимание откровения в принципе». Вот это действительно, и пророчество в принципе, вот это как раз та самая определяющая вещь. Потому что если эта женщина Израиль, значит, если человек говорит: да, это женщина Израиль, значит, у Бога есть для Израиля еще план. У Бога есть еще для Израиля замысел. А если же эта женщина церковь, или если эта женщина Мария, то тогда уже очевидно для Израиля, в таком понимании, в таком толковании, для Израиля тогда у Бога уже нет плана, нет замысла. Мы считаем, что планы и замысел для Израиля у Бога есть. Вот. И поэтому становится возможным толкование этой женщины именно как Израиля. Вот. И еще скажу коротко. Да, действительно, по нашему миру не поймешь, что приближается мир и безопасность. Но это, знаете, так наплывами такими. Бывают времена, когда... Ну, допустим, не знаю, конец 80-х, начало 90-х годов. Многим так и казалось. Но, правда, была война в Югославии при этом. Но многим казалось, что мир и безопасность. Перед Первой мировой войной многим казалось, что мир и безопасность. А потом вдруг становится понятным, что нет, не все так просто. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание, читаем Откровение Иоанна Богослова. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою в начале этого дня. Мы молим Тебя, Боже, веди нас, руководи нами, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1270-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 12 главе Откровения Иоанна Богослова. В прошлый раз мы с вами завершили наш разговор, или точнее прервали наш разговор на 6 стихе. Я хочу вернуться назад сегодня и прочитать сразу и 5 и 6 стихи. Итак, Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 5 и 6 стихи. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Мы с вами уже видели, что в начале 12 главы начался новый раздел книги Откровения Иоанна Богослова. И перед нами предстают семь личностей времен Великой Скорби. Нам с вами важно здесь понимать, о каком времени идет речь. Именно о времени Великой Скорби. И я полагаю, что нас с вами в это время здесь, на земле, уже не будет. Я говорю «полагаю», потому что доверяю Божьему Слову. Нас с вами, Церкви, в это время, во времена Великой Скорби, здесь, на земле, уже не будет. Итак, сначала нам представлены вот эти семь участников событий. В прошлый раз мы видели женщину, и мы сказали, что это Израиль. Мы также остановились и на той огромной роли, которую будет играть Израиль как раз во времена Великой Скорби. Потому что тогда церковь будет взята с земли, и Бог снова будет работать со своим народом, с Израилем. Кроме того, мы говорили о большом красном драконе, и мы сразу отметили, что это сатана. Ну, там вообще нет никаких проблем, потому что сущность этого дракона раскрывает нам само Священное Писание. Мы с вами сказали, что это враг Бога и враг всех Божьих людей. И дальше говорится о младенце, родившемся от женщины. И вот в этих стихах, которые мы с вами читаем, как раз о нем и идет речь. Это 5 и 6 стихи. Ну и раз женщина Израиль, то и младенец, очевидно, Христос. И мы с вами, как мне кажется, с этим уже разобрались. Однако здесь я хочу обратить внимание на одну, как мне кажется, очень важную деталь. Мы читали, что он будет пасти народы жезлом железным. Он придет из дома и рода Давида. Он воссядет на престоле Давида, и он будет править всем миром. Он положит конец всякой вражде, всякому богопротивлению на земле. Но вот теперь вопрос. Как же он это сделает? Да вот именно так, как здесь написано. Будет пасти их жезлом железным. Сокрушит их, как сосуд горшечника. И вот что я вам скажу. Если бы у людей был более подходящий способ достичь мира, ну или вообще, если бы люди могли в принципе это сделать, то тогда и не было бы необходимости использовать вот этот железный жезл. Ну а тут очевидно одно. Для того, чтобы положить конец злу, понадобится сила. Как же еще, по-вашему, Иисус Христос придет ко власти в мятежном мире? Ну вот представьте себе на минутку такой сценарий. Христос внезапно появился бы в столице любой из стран мира. Неужели правительства были бы готовы ему сдаться, ему покориться, подчиниться? Да где же такая страна, которая была бы к этому готовой, которая сразу добровольно это бы сделала? Неужели вы считаете, что, например, наша страна или какая-либо другая страна мира сегодня готова всецело подчиниться Иисусу Христу? Если вы скажете «да», тогда я вас спрошу,
Но почему же они не покоряются ему уже сейчас? Понимаете, современный мир уже сейчас яростно противостоит Христу. И единственный способ, известный Богу, чтобы решить эту проблему, предполагает и силовой захват власти со стороны Христа. Именно Он будет это делать. Это Его идея и Его способ действия. Ну, может, вы придумаете, как это решить получше? Может, вам не нравится сила в руках Христа? Понимаете, какая штука? Война, противостояние разных государств не нравится всем. Кому же она может серьезно нравиться? Но вот когда войну будет вести сам Христос, это будет принципиально иная война. Это единственный способ, чтобы преодолеть сопротивление безбожного мира. Это проявляемая сила в руках Христа. Мы читаем также, что младенец будет восхищен в небеса, к Божьему престолу. Это, разумеется, отсылка к вознесению Иисуса Христа. В Евангелиях акцент делается на смерти Христа, в посланиях – на воскресении Христа. Ну а в книге Откровения Иоанна Богослова акцент сделан именно на вознесении Христа. И я бы сказал, что в протестантизме мы зачастую пренебрегаем вознесением Христа. Мы об этом мало говорим, мало проповедуем, мало вспоминаем. И я полагаю, что именно поэтому мы так мало обращаем внимания и на служение Христа в современности, сегодня. И, кстати, именно поэтому мы столь активно подчеркиваем сегодняшнее служение Христа в нашем цикле передач «Путешествие по страницам Библии». Я бы хотел перечитать в связи с этим несколько библейских фрагментов. И начнем мы с книги «Деяния апостолов», 1 глава, с 9 по 11 стихи. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». Вот это и есть рассказ о вознесении Иисуса Христа. И помните, что книга Откровения Иоанна Богослова – это откровение именно Христа, вошедшего на небеса, Христа, который грядет во славе. И вся книга Откровения зиждется как раз на вознесении. Именно Он, вознесшийся, прославленный Христос, снял печати. И вот после этого как раз и приведена в действие цепь событий, о которых мы с вами здесь читаем. Еще одно интересное и важное место – это послание к евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Первое слово в этом стихе – «взирая». Так вот у меня вопрос. Как же мы взираем сегодня на Иисуса? Конечно, мы читаем Евангелие, мы узнаем о Его жизни, мы смотрим на Его жизнь. Но ведь автор послания к евреям этим не ограничивается. Он говорит, взирая на Иисуса Христа, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, вот об этом мы как раз в Евангелии читаем, дальше, пренебрегший посрамление, об этом тоже мы читаем в Евангелии, а вот дальше то, о чем ни в Евангелии, ни в Деяниях апостолов не написано. «Воссел одесную престола Божия». Вот это служение Иисуса Христа в настоящее время, прямо сейчас. Здесь, в 12 главе послания к евреям, мы узнаем, чем, собственно, занимается Христос теперь. Ну и если нам все еще кажется, что Христос сейчас ничего не делает, так это потому, что мы плохо читаем Откровение Иоанна Богослова. Нам надо внимательно изучать книгу Откровения, и тогда мы увидим, что он не сидит сложа руки, не сидит себе в бездействии. Он многое совершил и многое совершает уже сейчас, благодаря своему вознесению в небеса. И, конечно же, прямо сейчас он несет служение ради своей церкви. Кстати, мы с вами еще в этом убедимся в 9-10 стихах. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, что здесь он назван младенцем мужеского пола. Я полагаю, что это раз и навсегда решает вопрос о том, что это за женщина. Израиль, вот в каком народе родился Иисус. Ну а церковь, в свою очередь, возникла уже от Него. И я снова хочу обратиться к словам апостола Павла, записанным в послании к римлянам, 9 глава, 4 и 5 стихи. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Апостол Павел говорит, среди прочего, что это те, от кого по плоти пришел Христос. И также в послании к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи, мы читаем на эту тему еще нечто важное. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». О каком же законе здесь идет речь? О законе, данном через Моисея, разумеется. Но и кому же был дан этот закон? Конечно же, Израилю. Так почему же Иисус с рождения подчинился закону? Да потому что он израильтянин. И также в послании к Галатам 3 глава 16 стих мы читаем на эту тему. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном – «и семени твоему, которое есть Христос». И мы также видели в книге пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Вот это слово «нам» повторяется здесь дважды. И означает оно, конечно же, не церковь, не современных христиан, а именно Израиль. Потому что ведь Исаия был израильтянином. И говорит он, обращаясь именно к своему народу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а сейчас давайте пойдем дальше и поговорим еще об одном участнике этой истории. На сей раз это архангел Михаил. И он ведет войну против дракона. Давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, стихи с 7 по 9. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Перед нами здесь просто ошеломляющее откровение. Война в небесах. Вы можете себе такое представить хотя бы на минутку? Кстати, и Организация Объединенных Наций никак не может остановить эту войну, как, впрочем, и остальные войны, которые были и есть на Земле. Человеческие организации, международные организации оказываются здесь бессильными. Но да, здесь описывается именно война, и происходит она именно на небесах или в небе. То есть у сатаны до сих пор есть доступ в небеса. И пока такой доступ у сатаны сохраняется, будет также оставаться и проблема. В книге Иова мы читали, что сатана приходит к Богу вместе с сынами Божьими. Помните, пришел также сатана, когда сыны Божьи, ангелы, приходили к Богу. Очевидно, у него те же права, что и у них. И это неудивительно, ведь он был лучшим из всего ангельского творения. И помните, мы с вами читали книгу пророка Захарии, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Там ведь точно такая же ситуация и точно такая же сцена. Я не буду сейчас перечитывать это целиком, но просто чтобы вспомнить, давайте прочитаем буквально первые два стиха. Захария 3 глава, 1 и 2 стихи. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» И так получается, что у сатаны есть доступ к Богу. Сатана может с Богом общаться. Это косвенно подтверждается и другими библейскими фрагментами. Вот, например, Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Вот вопрос. Как же сатана об этом просил? Он что, письма, что ли, писал? По телефону, что ли, звонил? Думаю, что нет. Я полагаю, что сатана мог снова предстать перед Богом, как это было тогда, во времена, описанные в книге Иова. Сатана попросил разрешения испытать Симона Петра, потому что я считал, что сможет его искусить и одолеть. И такое разрешение он даже получил. Скажу несколько слов также и про Михаила. Мы знаем, что он архангел. И кое-что мы знаем о нем из послания Иуды, 9 стих. Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Я уверен, что есть и другие архангелы. Однако в книге Даниила упомянут тоже именно Михаил. И я хочу также показать, что у архангела Михаила есть особое служение именно израильскому народу. Ну вот, например, давайте прочитаем книгу Даниила, 10 глава, 13 стих. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, теперь смотрите внимательно, один из первых князей, а в оригинале один из первых ангелов, пришел помочь мне». То есть очевидно, что есть и другие архангелы или первые ангелы. Но представлен нам здесь именно Михаил. Хотя нет, есть также еще и Гавриил, да, но не здесь, не в книге Даниила. Но в любом случае это единственные, кого я знаю по имени, из Библии, из Священного Писания. Хотя очевидно же, есть и другие. Здесь же, в 10 главе книги пророка Даниила, 21 стих, мы также читаем кое-что на эту тему. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Или также можно переводить и «ангела вашего». Он обращается к Даниилу, а значит, речь идет о народе Даниила, то есть вашего. Это, собственно, относящегося к народу Даниила, к Израилю. Значит, у Михаила есть особое служение именно для народа Израиля. Если мы еще в этом не убедились, то давайте прочитаем немножко позже, потому что Даниил совершенно конкретно говорит об этом в 12 главе, 1 стихе. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Вот это тяжелое время, это и есть время великой скорби. И вот именно в это время Михаил выходит вперед и изгоняет сатану с небес. Почему? Да потому что он хранит народ Израиля. И вот это замечательная, великая истина. Но давайте же прочитаем еще раз Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 7 и 8 стихи. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Да, сатана просто так не уйдет. Однако в конечном счете Михаил и его ангелы одолевают сатану и его бесов. И, кстати, Господь Иисус также ссылается на это в Евангелии от Луки, 10 глава, 18 стих. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Иногда этот стих относят к прошлому. Я же полагаю, что этот стих может относиться и к будущему, потому что для Христа нет времени. Он уже видел, он уже знает, что будет в конечном счете. Ну а возвращаясь к откровению Иоанна Богослова, совершенно очевидно, о ком говорится здесь, как о большом красном драконе. Потому что дальше он очень подробно описан. И поскольку Бог знал, что люди и даже некоторые христиане перестанут верить в реальность сатаны, Бог предельно четко его для нас описывает. Понимаете, если враг заставит вас поверить, что его не существует, то у него перед вами будет огромное преимущество. Такой враг нападет на вас неожиданно и собьет вас с ног. И вот сегодня сатана действует с новыми силами, потому что многие люди даже не верят в его существование. И, конечно, по внешнему виду он совсем не мерзкий и не отвратительный. Более того, опять-таки, по своему внешнему виду он даже привлекателен. И в этом-то все и дело. Давайте теперь вернемся к Откровению Иоанна Богослова и прочитаем 12 главу, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Обратите, пожалуйста, внимание, что он назван древним змеем. Это тот самый змей, который был и в Эдемском саду. Наш Господь говорит, что он был убийцей от начала, а буквально издревле. Он называется также и дьяволом. По-гречески слово «диаболос» значит «клеветник», «обвинитель». Вот именно так и назван он в 10 стихе. «Обвинитель против братьев». Давайте сразу прочитаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник или обвинитель братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». И именно по этой причине нам, верующим, нужен сегодня защитник перед Отцом. Да, у нас с вами есть проблемы на земле. Но, думаю, мы весьма удивились бы, если бы узнали, что говорит о нас сатана в небесах. Все, что вы делаете, говорите или думаете, все это он обращает против вас, переворачивает с ног на голову. Но Бог-то об этом уже знает. Он знает, что происходит в вашей жизни. Вот и я тоже стремлюсь сразу исповедоваться, признаваться перед Богом. И мы знаем также, что Господь Иисус Христос и есть наш защитник. Мы читаем об этом в первом послании апостола Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Да, так хорошо было бы не грешить. Я бы с удовольствием не грешил. Ну а если кто-то согрешит, то мы имеем ходатая Господа Иисуса Христа, праведника. Он меня защищает, и он продолжает это делать, пока я живу на земле. Полагаю, что и с вами ему тоже приходится много работать и много заниматься по вашему поводу. Он наш спаситель, в то время как дьявол – клеветник, лжец с самого начала. И вот именно из этого источника, из дьявольского источника, начинается и ложь сегодня. в частности, и все те сплетни, которые ходят сегодня в церквах. Откуда берутся сплетни? Из сатанинских глубин. Но тогда вопрос, зачем же нам это оттуда брать? Зачем нам, Церкви Христовой, все это оттуда импортировать? Скажите мне, пожалуйста. Мы с вами сегодня уже неоднократно использовали слово «сатана». И буквально это слово означает «враг», «противник». Он главный враг и Бога, и Божьих детей. И сегодня в церкви он тоже наш враг. И не случайно нам дана Божья стратегия противостояния сатане. Об этом в первом послании Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Люди часто пишут и рассказывают мне о том, как они вышли из всяких культов и сект, когда стали читать и изучать Божие Слово. Мне вспоминается сейчас один конкретный человек, о котором я вам еще не рассказывал. Мы с ним встретились на христианской конференции. Он ко мне подошел и стал извиняться. Оказывается, за несколько лет до этого он был в одной из сект, и именно тогда он впервые услышал наши беседы по страницам Библии. И он написал мне тогда злое и обидное письмо, чтобы сказать мне, насколько он прав, а я не прав. Так вот, прошли годы. Человек этот стал читать и изучать Божие Слово. И знаете что? Бог показал ему его заблуждение. И в этом разговоре со мной он очень интересно это выразил. Он сказал так: «Я понял, что находился в ловушке сатаны». И да, сегодня немало людей, в том числе, к сожалению, и членов церкви, которые находятся в ловушке сатаны. Это надо понимать и надо осознавать реальность сатаны. Однако есть ведь еще одна крайность. Все, что я сказал только что, никак не значит, что сегодня нам нужно только о сатане и бесах и думать. Да, нам надо понимать его козни. И они, кстати, становятся все более хитрыми и все более изощренными. Но чтобы было такое понимание, нам важно смотреть на Иисуса Христа. Пожалуйста, очень прошу вас об этом. Смотрите на Христа пристально, потому что именно в Нем наше избавление. Он хочет и готов нам помочь. И мы читаем также, что сатана обманывает весь мир. Да, во времена великой скорби сатана сможет полностью, целиком обмануть человека. Ну а сегодня он делает это лишь частично. Он обманывает людей в том, что касается Бога и Божьего Слова. Вы помните, он сделал так, что Ева перестала доверять Богу. «Правда ли, сказал Бог, не ешьте от этого дерева?» Ну типа, как же можно доверять такому Богу? Вот такова была сатанинская мысль. Сатана обманывает людей и в том, что касается сущности человека. Он внушает нам, что мы можем стать богами. Мы красивы, мы прекрасны, мы великолепны, мы идеальны. И как же это замечательно! Кроме того, сатана обманывает нас относительно мира, плоти и дьявола. Нам кажется, что мы достаточно сильны, чтобы противостать миру, плоти и дьяволу. Но нет, сил у нас не хватит даже на одного из них. Мир для нас слишком заманчив. И сатана также обманывает мир относительно Евангелия. Он даже не против, чтобы люди в церковь ходили. Но он совершенно не хочет, чтобы люди спасались. Так вот, сатану надо остерегаться, как льва. И более того, его нужно остерегаться и как змея. Однако более всего его надо остерегаться как ангела света. Вот именно так он и улавливает в своей сети многих людей. В следующий раз мы с вами вернемся к 10 стиху 12 главы Откровения Иоанна Богослова. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.